А вы говорите, мили.
Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение, ставим на голосование главные вопросы по одной проблеме. Сначала пробки, традиционные пятничные пробки. Город потихоньку разъезжается, люди из города разъезжаются, как это бывает каждую пятницу. Прямо сейчас шестибальные пробки. Это, судя по всему, максимум. Сейчас самое сложное движение. Дальше будет только легче. 6 баллов на обещают на 5 вечера, на 6 вечера, а на 7 вечера уже пятибальные пробки. Обращаю внимание на возможное перекрытие в центре города, и потому внутри Садового кольца наиболее сложно сейчас с движением. Там есть много пробок даже не красного, а бордового цвета. Имейте это в виду. Много пробок сейчас на Садовом кольце, на третьем транспортном кольце уже попроще немного, ну а дальше на МКАДе. На МКАДе тоже есть довольно много пробок, особенно на юге, особенно в районе пересечения с Калужским шоссе. Имейте в виду, шестибальные пробки в городе в целом. Срочные сообщения, за ними тоже следим. Израиль готов к обороне на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами. Это заявление Министерства обороны Израиля. ТАСС пишет о том, что бывший директор проекта Гостех Демченко отверг подозрения в особо крупном мошенничестве. Следим за другими сообщениями ведущих информационных агентств и приступаем, собственно, к обсуждению темы. А тема у нас сегодня экономическая, точнее, темпоэкономическая. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка Российской Федерации, заявила о том, что экономика России растет высокими темпами в первом квартале 2024 года. Продолжает расти высокими темпами. А как она, выступая в Госдуме, сказала, осенью было много опасений. Мы с вами обсуждали, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитие экономики, но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. Глава регулятора отметила еще и про рост ВВП на 3,6%. Еще сказала, что пик инфляции остался позади. Мы берем вот эту историю про высокие темпы. Голосование про это. В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим. Находим это голосование, оно у нас сегодня одно, вот оно. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о росте экономики России высокими темпами. Заметен ли вам этот процесс? Да, заметен. Первый вариант ответа. Второй вариант. Рост есть, но темпы преувеличивает Набиуллина. Третий вариант. Не знаю, как ответить. Четвертый вариант. Роста нет. Ну, то есть вы не видите этот процесс совершенно. Вот четыре варианта ответа. И на удивление только выложили голосование, а уже почти 800 человек проголосовали. Это что же будет через 50 минут, когда будем подводить итоги этого голосования? У нас сегодня два кандидата экономических наук, два доцента в студии. Александр Аршавский. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Лавровский, Игорь Камич, добрый вечер.
Приветствую вас, добрый вечер.
У меня к вам вопрос, главный вопрос. Вот когда Набиуллина говорит о развитии экономики высокими темпами, и мы на голосование ставим вопрос, заметен ли вам этот процесс? А можно заметить рост экономики? Александр Аршавский.
На мой взгляд, нет. Вот так вот невооруженным взглядом, без цифры, ну как вы определите рост экономики? Экономика же это объемная вещь, да? Когда мы говорим, что растет экономика, это значит, растут какие-то показатели.
Так.
Значит, надо их знать. Это может проявляться на нашем бытовом уровне.
Да.
Расширение линейки товаров. Да, то есть появляются новые товары.
Как это принято теперь говорить? Импортозамещение, вместо импорта появилось отечество. Видите, мы уже описываем что-то, что происходит явно к лучшему.
Нет, ну... Происходит так, как должно происходить, скажем так. Нет ничего плохого.
В росте понятно, что ничего плохого нет.
Я не
нет.
могу сказать что, однозначно, что все происходит к лучшему. Да, ну понятно, что в любом случае к лучшему. Но опять понятие относительное. Что ну, значит к лучшему?
Если то закрывается, пропадает, то значит вроде к худшему. И я могу это заметить.
Да, да, конечно. То, что вот нет пропаж никаких, нет никакого сворачивания по большинству позиций.
То есть плюсы и минусы в жизни можно?
Да, это можно.
Хорошо, а вот высокие темпы вряд ли отметишь.
Да, естественно.
Понял, Александр Аршавский, Игорь Лавровский, как вы ответите на мой вопрос?
Ну, так как я еще и практикующий экономист, я люблю на глаз оценивать некоторые вещи, наблюдать за явлениями. Я наблюдал разные периоды в истории нашей страны. Могу сказать, что такое экономический спад, например. Экономический спад – это когда вы заходите в универсам и видите там только трехлитровые банки с зелеными помидорами, которые никто не берет. Да? Это спад.
И кукумария.
Вот. Дальше. Экономический спад, когда едешь по городу и видишь, что подъемные краны стоят или их нет. То есть, когда стройки останавливаются, это экономический спад. Это
видно кризис. Невооруженным взглядом.
Видно невооруженным глазом. У нас в Москве это не просто видно невооруженным глазом, а просто со всех сторон просто лезет. У нас станции метро введено за последние годы столько, сколько никогда не вводили за всю предыдущую историю.
Тоже бросается в глаза.
Это и есть экономический рост. Это гигантский рост инфраструктуры, гигантский. Посмотрите, что происходит с развязками, со строительством дорог и так далее. То есть идет очень бурное строительство.
Подождите, может быть, только на развязке как раз, может быть, просто денег дали?
Да нет такого. Это растет экономика. Как можно дать денег, если их нет? Правильно?
Да, дороги.
Если их нет. Вот. Дальше. Смотрим на, значит, на потребительский рынок. Вот могу сказать, что потребительский рынок, сейчас вам скажу, насколько он, он в феврале вырос на 12%, в январе на 9% вырос.
Сейчас вам...
В годовом измерении.
Я даже не скажу, сейчас вам напишут, вам уже написали. Mm-hmm. Это просто не рынок растет, а цены растут.
Ну, это, слушайте, это демагогия. Потому что на самом деле, вот я скажу, одна из причин инфляции, знаете, какая? То, что люди перестают покупать дешевое. Да? Дешевое не всегда
привлекательно. При прочих равных условиях я беру то, что подороже.
Потребительский рынок сдвигается в другую сторону. То есть народ не гоняется за дешевизной. Вы не заметили этого?
То есть вы берете, раньше... может, могу позволить себе получше и не пойду там, где совсем дешевые.
Абсолютно, да.
Хорошо.
То есть я не вижу, например, очередей в фикс-прайсе. Просто не вижу, извините. Да, кто-то заходит, да, там очень дешево. Но там нет ажиотажа никакого.
Угу.
Зато вы можете посмотреть в любой торговый центр
крупный. Еще раз уточняю.
Там много народа. Да.
Есть спад, есть рост, вы говорите, это видно глазом, да. А вот высокий рост тоже можно увидеть
тоже,
за счет...
Тоже видно. Извините, 12-процентный прирост оборота в месячном объеме – это очень высокий рост.
Угу. Хорошо. Это, напомню, кандидат экономических наук, доцент Игорь Лавровский. Кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский. А вот эти вот действительно метро... развязки. То есть инфраструктура строится и строится явно опережающими темпами. Разве это не доказательство высокого роста?
Давайте говорить так. Есть Москва, есть остальная Россия.
Я очень много езжу по остальной России.
Дороги строят и там,
да,
кстати.
Да, строят очень много развязок строят, очень много станций метро строят, особенно в Новосибирске и так далее и тому
подобное. В Новосибирске не строят, это правда.
Да, там начинали строить. Начинали строить.
Ну, там одну станцию сдают уже не первый год.
Вот. Рост на лице. Так вот, не надо сравнивать, что происходит в Москве, городе-миллионере, не только по населению, но и по финансовой обеспеченности, потому что доля регионального валового продукта ВВП России очень существенна. Очень существенна. Здесь сидят в Москве основные налогоплательщики крупные. У Москвы есть деньги. У других регионов таких денег нет. И это признает наше правительство. То, что в регионах на инфраструктурные проекты денег нет, поэтому нужны национальные проекты, чтобы перераспределить федеральные средства в пользу региональных бюджетов. Точка.
Ну, во-первых, проекты существуют. Во-вторых, сегодня буквально в новостях о том, что их еще и перерабатывать будут.
Да, конечно, их будут перерабатывать, потому что в соответствии с майскими указами ни один из этих проектов до конца не реализован, хотя должны были давно уже быть реализованы. Их сроки реализации сдвинуты, как теперь принято говорить, вправо. и меняются принципы бюджетного обеспечения регионов, им как бы им их освобождают от бюджетных кредитов, но за это они должны освободившиеся средства пустить на развитие инфраструктуры и социалки. Давайте вот на эту тему мы не будем.
Уточняем. Алексей 490 просто просит, раз уж вы так на конкретных кранах объяснили, это вам, Игорь Лавровский. Я, говорит, только что из Таиланда вернулся, там много строек, на которых вся техника и краны стоят неделями. Никого нет на этих стройках, но при этом экономика Таиланда вошла в двадцатку ведущих экономик мира, опередив Британию и Францию. Не перепроверял то, что написал насчет топ-20 экономик, но вот Алексей утверждает, что бывают такие экономики, которые растут, а стройки стоят.
Все бывает в жизни, но в этом году мы по прогнозам обойдем Японию и будем, по-моему, 4-й экономикой мира. Это тоже факт. Вот. Потом, я, например, был в Барнауле. Это Москва или не Москва? Ну, скажите, просто интересно.
Нет, это не Москва.
Это явно не Москва, да?
Нет, не Москва.
Прекрасный, это даже не Новосибирск. Прекрасный город с отличными дорогами, супер-дупер. А самые лучшие торговые центры я видел не в Москве. Это Уфа и Краснодар.
Ну, так, может быть, это там исключение
из правил? Нет, это не исключение из правил. Они очень бурно строятся. То есть вот эта вот сказка, там домкада одно, а там замкадом другое, это сказка.
Ага, страна уже очень, несколько человек написали,
страна тут, очень что это не сказка. Эта страна очень быстро растет. Вот. Поэтому я советую больше ездить по стране. Когда садитесь за руль, это все видно
невооруженным глазом. Давид вам пишет как раз, фикс прайс заходите не московский, а в областной, и посмотрите. Да еще и фикс прайс это не продуктовый, но тоже, Давид, фикс прайс и продуктовый в том числе, так что.
Ну, в общем, говорят, что... Не областной, что... А какой? Давайте я заеду.
Нет, в областной фикс прайс, и там якобы очереди,
видимо. Ну, я давайте, я в областях уже бывает. Владимир, это показатель, не показатель? Нижний Новгород показатель?
Я думаю, что речь идет о что это областные центры, а надо не областной центр.
Ну, хорошо. Наверное. Фатеш, это нормально?
Вот это, думаю, более
нормально. Да, нормально. Да. Там тоже народ строится, с сайдингом все, новые кровли и так далее.
Давайте все-таки про рост экономики и соотношение инфляции. Вот 663-й пишет. Когда цены растут, это сам по себе не рост экономики. Вот стиральная машина стоила 20 тысяч рублей, теперь она же... Или точно такая же модель стоит 30 тысяч рублей. Это означает, что это рост экономики, Александр Аршавский?
Нет. Не означает. Это означает рост цен.
А как вот отделить рост цен от роста экономики? Ведь в цифрах, и вы говорили о том, что мы же все равно по цифрам делаем выводы, но в цифрах будет явно больше всего, что все стиральные машины подорожали.
Да, но есть вопрос, что с ними в физическом выражении произошло.
А, то есть надо не только валовые цифры, но еще и по количеству.
Да, конечно.
Вы бываете в Иванове, Владимир и Нижний не пока. Ну, это да, это у нас так бывает, знаете, вы сейчас какой город не говорите, вам тут же найдут какой-то другой город,
вы знаете, в который это надо поехать. Это тенденция такая, тенденция, ну, как бы играть на понижение, загонять себя в какую-то вот эту позицию такую ущербную. На самом деле, ну, а зачем?
Ну, хорошо.
Надо больше ездить, смотреть и видеть, что происходит.
Теперь, сейчас,
извините, вот давайте. Еще циферку. Значит, обрабатывающий сектор у нас вырос в прошлом месяце аж на 13,5%. Это что, не рост?
Это в каком месяце?
Это февраль.
Это в штуках или в рублях?
В процентах роста выпуска.
Странно, вот у меня данные сегодня распечатал по с Росстата. Обрабатывающей промышленности февраль к январю 109%.
Ну, то есть 9% есть.
9% я не
знаю. В годовом, к прошлому февралю, посчитайте еще.
Ну и да, февраль к январю это немножко...
Да, пожалуйста.
Февраль к январю тоже
значит, слабо. Значит, обрабатывающая у нас... Сейчас, минуточку. Февраль. Обрабатывающая промышленность. 110.
Мало.
Нормально.
Но я и говорю, что это очень высокие темпы.
Да, но не откуда, забывайте, что входит в обрабатывающую промышленность.
Вот, это отдельный сейчас будет вопрос, потому что ведь мы же знаем, что тысячи заводов есть в Москве. Как только мы начинаем говорить о промышленности московской, люди начинают, подождите, ведь ведущие заводы закрыли. Откуда вы взяли эти тысячи заводов, которые работают? И тут же начинают разбираться, что такое обрабатывающая промышленность, к примеру. Ведь те же самые кафе и столовые тоже в некотором смысле обрабатывают сырье для того, чтобы...
Вот, они не входят в эту статистику.
А что такое?
Промышленность – это промышленность, то есть это переработка. То, что вы назвали, это сервис, это служба, это сфера услуг.
То есть у нас в Москве тысячи заводов, которые действительно занимаются промышленностью,
у это нас, не кафе и столовые. У нас очень большая промышленность, на самом деле.
У нас большая промышленность, Александр Рашевский? Даже в Москве?
Даже в Москве.
А где же закрытые заводы, и что тогда осталось работать?
Сейчас еще у многих остались вот такие вот ощущения, впечатления, что завод – это такой монстр огромный, да? Куда какие-то десятитысячные толпы с утра по гудку заходят, да?
Мы помним ЗИЛ, к примеру.
Там трубы, да, я тоже помню. Это такое представление о промышленности. Вот, сейчас, во-первых, начнем с того, что производственная кооперация, ее сравнить невозможно с тем, что было раньше, и тем, что сейчас. Сейчас промышленность в основном распределенная, то есть одни предприятия делают одно, другое там, и так далее. Такой вот концентрация, когда у каждого своя литейка, свое еще что-то там, своя электростанция, такого больше нет. И поэтому вот когда едешь, например, под Москвой, там, например, по Киевскому, по Калужскому шоссе, там, по Минке, там, смотришь одно предприятие, другое предприятие, но, пардон, они не изрыгают клубы дыма.
Ну да, там по Киевскому шоссе, я очень хорошо помню, ты едешь, и там в одной деревне заводов 10, наверное.
Да, или там, например, даже вот Новолипецкий, если вы упомянули, вот Киевский, да, там
да,
вот
да, стоит. Да.
Но он, извините, не загрязняет окружающую среду, он не дымит черным дымом, и люди думают, что это не промышленность.
То есть, когда Станислав 719 пишет, где же эти заводы, смотрите на серп и молот, который застроили ЖК, и Андрей 792 ему отвечает, сейчас вообще 20 квадратных метров и 30 сотрудников вполне себе может быть заводом.
Вполне, и причем они производить могут больше, чем вот там 150 человек вот на этом же серпе и молоте.
Откуда вот этот рост экономики тогда, можете объяснить? Потому что кто-то пишет, что это вот нефтяные деньги, нефть настолько подорожала, не знаю, опять же, учитывая, какие санкции серьезные. Есть другое предположение, что это военно-промышленный комплекс, который работает 24/7.
Давайте так, не военно-промышленный комплекс, а обрабатывающее производство. Потому что мы не можем однозначно выделить предприятия, которые относятся к ВПК. Ну, угу. Статистика по ним не открывается.
То есть рост экономики дает исключительно обрабатывающая промышленность?
Сейчас да.
Настолько серьезно?
Настолько серьезно, потому что основные бюджетные деньги пошли туда. Это раз. Во-вторых, они подпитываются льготным кредитованием. У них большой госзаказ. У них резко выросли заработные платы сотрудников. С одновременным увеличением их численности. А это все мультиплицируется в экономику.
То есть государство может, увеличив заказ от той или иной отрасли, по конечно, сути, поднять экономику как таковую.
Ну, это то, что называется.
Безусловно. Да. Как это работает?
Это работает, это заказ.
Это Игорь Лавровский.
Это заказ. То есть любой заказ, любой заказ, частный заказ, государственный заказ, приводит к тому, что он удовлетворяется. То есть кто-то что-то производит.
То есть, грубо говоря, государство может понадавать заказов, понапечатать денег, и экономика пойдет в рост?
Ну, понапечатать денег – это такая тоже вот штамп такой, но нет такого понапечатать денег. То есть есть определенные бухгалтерские операции, с помощью которых деньги попадают в экономику. Вот. И причем и у нас, и в Штатах. То есть вот это вот образы вот эти в популярной
сфере... Ну, то есть сфере, устроить искусственно рост экономики невозможно. Я вот о чем.
Сейчас, секундочку. Здесь не то, что искусственно. Экономика растет тогда, когда растет спрос. Будь то частный спрос, государственный спрос, муниципальный спрос, какой угодно спрос. Экспортный спрос. То есть это значит, что есть потребность в продукции. То есть значит, кто-то готов это покупать. Вот, это может быть государство, это могут быть частные лица, там и так далее. Если государство платит сотрудникам, в бюджетной сфере тоже существенное повышение, у нас социальные программы крупные, это стимулирование экономики.
То есть, но это конечная же история, у государства же не бесконечное количество денег, если вы говорите,
правильно,
так взять и напечатать невозможно.
Правильно, именно об этом говорит Эльвира Набиуллина, что этот процесс должен быть контролируемым. То есть, если в экономику попадает денег больше, чем она в состоянии переварить, то будет вот такая вот злокачественная инфляция, я бы ее назвал.
То есть сейчас злокачественной инфляции нет?
Нет. То есть не надо думать, что вот человек с улицы лучше понимает, что происходит в экономике.
Чем... Как раз хотелось бы, чтобы вы объяснили это человеку
с улицы. Да, потому что штука в том, что это очень сложно. Потому что информация в экономике море. И стекается она в основном в банковскую систему, в систему Центробанка там, и так далее. И налоговая система знает, что происходит в экономике. Потому что люди платят налоги, мы видим, куда все идет. То есть огромные океаны информации.
Это Игорь Лавровский. Александр Аршавский, сначала вот скажите, да или нет, насчет вот этой инфляции и злокачественной инфляции.
Ну, инфляция – это постоянно сопровождающая экономику. Экономический рост немыслим без инфляции.
Ну да.
Да? Вот. Конечно, инфляция, она злокачественна. Особенно, если она волатильна, то есть, когда мы не можем...
Непрогнозируемо.
Да, мы не можем определить ее динамику, потому что в этих условиях очень трудно принимать экономические решения, что на уровне домохозяйств, что на уровне компаний. Конечно, домохозяйство меньше этому удивляет внимание, а компании значительно больше. Конечно, что такое злокачественная инфляция? Ну, опять это... Ну,
плохая и хорошая, условно говоря.
Как холестерин.
Ну, знаете, да. Ну, как, вот в 90-е годы была инфляция там под 1000%. Жили нормально. Нормально жили.
Говорят, были лихие 90-е, нормально лихие. Не называют.
Ну, я бы не сказал, что нормально.
Каждый по-своему, ну, видимо.
Да. Да нет, просто не было такого... То есть к этому адаптировались быстро, пытались крутиться, пытались зарабатывать дополнительные деньги, но так, чтобы кошмар, 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 такого не было. Тут трудно сказать.
Ну, кошмар был полнейший, на мой
взгляд. Как бы то ни было, нынешняя инфляция, тогда возвращаясь сейчас, к тому, что вот, в 24-м году, давайте об этом.
Если брать среднегодовые значения инфляции за 24 года этого тысячелетия, то это будет где-то на уровне 6-7%. То есть нынешняя инфляция на уровне среднегодовых значений.
Угу. То есть то, чего ждали, в итоге не случилось.
Да.
Как кажется, ждали было... каких-то серьезных инфляционных цифр.
Да. Нет, это я говорю про официальную инфляцию.
Так.
Я говорю про официальную инфляцию, которую считает Росстат по их методике. Можно ее критиковать, можно с ней полностью соглашаться. Это их методика. Вот. Но есть альтернативная. Исследования, скажем, агентство РАМИР, с их оценками все больше и больше экономистов соглашается, они оценивают потребительскую инфляцию на уровне 18-20% годовых. То есть то, что люди ощущают на своем кармане. Если взять средний из этих двух значений, росстатовских и рамировских, мы получим какой-то более или менее оцениваемый уровень инфляции.
При таком уровне инфляции могут быть высокие темпы развития и роста экономики?
Могут.
Это еще быстрее, чем инфляция, что ли?
Нет, не обязательно, что быстрее инфляция.
Нет, просто при высокой инфляции тогда, получается, любые темпы развития экономики высокие.
Нет, правильно. Почему высокий уровень инфляции? Высокий спрос. Значит, люди согласны за эти деньги покупать товар. Если человек согласен за эти деньги покупать товар...
Вы говорили это в начале первой части программы, Игорь Лавровский. Теперь Александр Аршавский опять говорит. То есть люди, которые пытаются говорить о том, что, мол, у нас нет денег, и поэтому говорить о росте... Ну, это значит, что у вас нет денег. В целом у населения деньги есть. Получается так.
Именно так, да.
И с этим ничего не поделаешь.
Это видно по корзинкам, которые люди наполняют в супермаркетах.
Ну, вы знаете, корзинки в супермаркетах люди всегда наполняют. Найдутся люди, которые будут наполнять корзинки в супермаркетах.
Ну, конечно, но просто это массовое явление. Это не то, что где-то в азбуке вкуса, а это везде.
Хорошо, но у нас голосование продолжается на ощущение. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о росте экономики в России высокими темпами. Заметен ли вам этот процесс? Мы спрашиваем аудиторию радиостанции «Говорит Москва». 4 варианта ответа. Да, заметен. Второй вариант. Рост есть, но темпы преувеличены. не такие высокие темпы. Третий вариант, не знаю, как ответить. Четвертый вариант, нету никакого роста. Посмотрим, что в результате получится. Очень активное голосование. Уже почти 1400 человек проголосовали, а еще впереди 29 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 апреля, 17:38. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» спорим о высоких темпах роста развития российской экономики. У нас и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Но прежде чем мы продолжим обсуждение, срочное сообщение, заявление представителя Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. Небензи говорит, прямая цитата по агентству РИА Новости: «Нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в Крокус-Сити-Холле. Следы ведут в Киев». Говорил ли он какие-то подробности того, как это все произошло, пока, во всяком случае, в сообщениях не приводится. Это молния. Срочное сообщение. Здесь только заголовки. Еще движение по московским дорогам. Семибальные пробки. Нам даже не обещали, что такое будет. Нам говорили 2 часа шестибальных пробок. 6 баллов как максимум в 6 вечера. Но уже сейчас, в половине шестого, семибальные пробки в городе. Очень много бордового в пределах третьего транспортного кольца и уж совсем точно в пределах Садового кольца. Следим за этим и возвращаемся к нашему обсуждению. Доценты, кандидаты экономических наук Александр Аршавский и Игорь Лавровский у нас в студии. Про высокие темпы, по-моему, вы до новостей говорили. Александр Аршавский, давайте продолжим. Итак, доказательства роста.
Да, доказательства роста, они действительно налицо. Причем не денежного роста, не стоимостного, а именно физического. Вот у меня просто, я взял опять с Росстата 100 с лишним позиций товарных, как промышленного назначения, так и потребительского рынка. Я буду говорить сейчас о потребительском рынке, а не о промышленном. Так. Консервы для данные за 23-й год по отношению к 22-му.
Так.
Консервы для детского питания выросли в физическом объеме на 21,7%.
А физический объем это что?
В банках.
А, в банках.
Консервы.
Именно да. Количество банок.
Да, количество банок на 20, почти на 22% выросло. Соки, фруктовые, овощные в банках 20% прирост. Так. Воды минеральные 16%.
Да что ж такое-то?
Сыры 16%. Картофель переработанный 16%. Масло подсолнечное 13%, ткани готовые 12%, обувь миллионов пар 12%, сахар белый, свекловичный 10%, обои 10% и так далее и тому подобное.
Понятно.
Из тех, которые снизился выпуск из продуктов.
Хорошо, и мы все это съели, носили, одевали, надевали и так далее. Просто да. 639-й пишет, жилья вот, например, много строится, но треть же пустая стоит. Не получится ли, что у нас вот все это как пузырь экономический?
Затоваривание у предприятий сейчас не замечается.
Понятно, Андрей так послушал все это, говорит, в общем, так, это все ложь. Ну, хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяются наши слушатели к нам, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, и ваши гости. Ну вот к гостям вопрос. Можно ли считать ростом развитие нашей сырьедобывающей отрасли и вот строительство на те деньги, которые мы получаем от нефтедоходов, в то время как высокотехнологические отрасли, они признаются нецелесообразными для развития. Вот тут приходят...
А кем признаются?
Ну, вот господин Зубец к вам приходит по вторникам, вот он говорит, что наша цель – это нефтяная труба, вот, а в высоких технологиях мы отстали...
Подождите, но вы же не Зубца спрашиваете. Хорошо, будет комментарий? Давайте, Игорь Лавровский.
Ну, во-первых, это не соответствует действительности просто. Ну, это не так. Угу. Высокотехнологичные у нас развиваются, причем там по высокотехнологичной продукции там рост еще выше.
Ну вот смотрите, просто даже не говоря про высокотехнологическую продукцию, 251-й, исходя из того, что только что в цифрах называл Александр Аршавский, знаете, какой он вопрос задает? А что, в России ткани выпускают?
В России много чего выпускают. кстати.
Мы недооцениваем экономику?
Дело в том, что...
Или это, к примеру, ткани такого качества, которое идет исключительно на военные нужды?
Да нет, есть люди, которые привыкли уже к определенным штампам. Они с 90-х годов или с 80-х себя убеждают в том, что все пропало, все ужасно и так далее. И некоторые принципиально не покупают отечественного, например. Они ищут лейбл.
Не, они говорят, я принципиально не покупаю отечественное, потому что его не найдешь, его нет.
Почему? Сколько угодно. Кстати, многие российские предприниматели вот эту вот склонность к импорту, они использовали давно уже. Они просто клеют лейбл какой-то латинскими буквами.
Ну, это опять...
И все думают, что это... Да,
давайте.
Я вот в чем соглашусь с Игорем по поводу, что... Регионы, вот когда март-апрель 2022 года, там резкие долларовые скачки и прочее, когда резко подорожал импорт, в регионах очень много региональных марок. Почему я говорю, что нельзя судить по Москве? В регионах очень много региональных марок, продуктовых, промтоварных. Я сейчас не говорю про электронику.
А иностранные сейчас до туда просто не доезжали?
Да нет. Торговые-то сети есть, через них-то все проходит. Причем по качеству очень многие лучше, чем там Микояновский.
А, вы про... Понятно.
Да, то есть вот они небольшие, они работают на уровне региона, обеспечивают свой регион. Точно так же, посмотрите, в Москве сейчас полным-полно маленьких магазинчиков «Ивановский трикотаж». Ну, полно их, куда они...
Да, это правда.
Да. Да? Казалось бы, ой, в Иванове убили всю ткацкую промышленность. Работает. И ткани производят в Иванове, и шьют в Иванове.
663 пишет, рост количества консервов, обоев и прочих изделий, потому что иностранцы сбежали, их фабрики стали нашими.
А ну, какая разница?
Нет, подождите, извините, даже если бы они не избежали, это были бы наши.
Они в любом случае наши.
Вот именно, их же выпускают на территории Российской Федерации.
Конечно, работают наши люди.
Марки региональные, но не факт, что это отечественные. Тут странно немножко
не
у нас.
Пойму,
я тоже не понимаю.
Это загиб какой-то.
Это какой-то действительно загиб, извините. Мы не можем прокомментировать это.
Если была бы видеосъемка, я бы вам показал то, что на мне все наше российское.
Ну, а съемка и есть, поэтому кто смотрит нас в Ютубе, смотрите. Люди в отечестве.
Российский дизайн.
Не реклама. Ивановский трикотаж.
Раньше
подмосковные сорочки.
Да ну, даже так. 7-3-7. Просто я бренд подмосковные сорочки. Нет, видимо, какой-то бренд.
Да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер. Вот сейчас услышал по поводу консерв детского питания, да, вот у меня внук 1.5 года, ему регулярно покупают это питание, которое, вы говорите, увеличилось чуть ли там не на 20%, да, только его есть невозможно, понимаете? Можно производить что угодно, да, но только, ну, вот, чтобы это было съедобное.
Я эту сказку слышал. Не... Подождите, а что такое есть невозможно? Ну, вот, правда, странно. И ну, вы вот продолжаете меня... покупать.
Ну, смотрите, ну, да, вы смотрите, у меня была, есть дочка, да, которая, я покупал такие же мясные консервы. И даже сам их ел порой с хлебом, понимаете? Так. А сейчас я открыл банку, скажу, как называется, Тёма, жижа какая-то там внутри, понимаете?
А раньше...
Это можно разбавить.
Ну, да купите сказать, другую. Ну, да купите... Подождите.
Такого нету.
Да подождите, что вы? Не-не-не, так вот не будет это. Вот эта история. Вот Тёмы и другого нету.
Я эту сказку слышал в приложении к питанию для животных, кормам для животных.
Нет, я согласен, тоже действительно бывают некачественные продукты.
Нет, может быть, что-то будет некачественное, конечно.
Конечно будет, но рынок детского питания достаточно конкурентный рынок, на котором работает не одна компания.
И жестко регулируемый, кстати.
Да, поэтому, понимаете, в России на самом деле...
Еще как можно Тему, я и другие для дочки покупаю, пишет 280. То есть, опять же, на вкус и цвет товарища нет. Тема отличные консервы для детей, пишет Елена 955. Вот видите, удивительная тоже история.
Надо спросить, у меня внучке чуть больше года, все эти консервы уплетают за обе щеки, а я как-то все не удосужился посмотреть, какие же консервы.
Тогда дальше. Значит, вроде как убедили, есть что-то отечественное. Тогда ладно, дальше, 251 пишет, так у нас на импортном оборудовании это все делается.
Я могу даже расстроить вас, при товарище Сталине все делалось тоже на импортном оборудовании.
Ну, я надеюсь,
что люди... после товарища Сталина тоже...
Еще могу расстроить вас. В Соединенных Штатах делается на американском, ой, на немецком и японском оборудовании.
Ну, разделение и труда какое-то существует. Нет, ну ничего дальше, то есть это не
нормально,
не в целом...
да. Еще вот парочку вещей, которые такие мифы популярные. Значит, почему-то кто-то думает, что сырьевые отрасли не высокотехнологичные. Есть такое популярное заблуждение.
Ну да, ну а чего там технологичного?
Я могу сказать, что вот попробуйте добыть нефть с глубины там 2-3 километра. Это давление 200-300 атмосфер. Это очень специальные стали, это очень серьезное оборудование, очень серьезная геофизика на уровне космической. Это очень сильный хай-тек. Очень серьезный хай-тек.
Я тут, Виталий говорит, а кое-где остались еще станки времен товарища Сталина. Я помню, когда я в свое время проходил в институте практику, это было очень удивительно, увидеть станки, там, которым 60 лет. Это еще, видимо, до сталинских времен были станки. Так что все бывает по-разному.
Да. И еще такой вот, просто посчитайте, если хотите узнать роль импорта в своей жизни... Посчитайте, что вокруг вас сколько стоит и сколько вы тратите, чтобы это поддерживать. И вы убедитесь, что 90% это ваше жилье, это потом вы, это электроэнергия, которую, без которой вы не можете жить, это газоснабжение, это различные услуги и так далее. Окажется, что вы на этот импорт, там, на эти сотовые телефоны тратите ничтожную долю своих расходов.
Ну, ничтожную. Если посчитать, то, конечно, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Хотел узнать, значит, в чем причина российской инфляции на... продукты, то есть я в долговременном периоде хочу объяснить. Смотрите, значит, изначально, когда я первый раз в 90-х годах уехал за границу, значит, там было ужасно дорогие продукты на наши деньги, да? И они стали у нас расти. Я не думал, что они превысят цену импортных. Был период, когда они превысили цену импортных продуктов, наши отечественные продукты. Вот, сейчас, вот когда, как бы, мы отделились от Запада, да, некоторые вещи стали у нас делать вроде как подешевле, да, но я уверен, что они опять будут в конечном итоге выше, чем цена продуктов за границей.
За граница большая, а с какой за границей конкретно вы сравниваете?
Ну, я имею в виду Европу.
Европа вот, тоже большая на самом деле.
Смотрите, в странах менее развитых, чем европейские, там продукты... стоит значительно дешевле. То есть, чтобы народ...
Ну, вы хоть какую-то страну назовите, чтобы мы понимали, о каких примерах. Ну,
возьмите Нигерию, например, да?
Вы даже цены на продукты в Нигерии знаете?
Конечно. Там продукты примерно в 5 раз дешевле, чем у нас. Вот.
Давайте. Игорь Лавровский.
Вы знаете, там не только продукты дешевле, там и труд дешевле. Я думаю, вы не захотите нигерийскую зарплату получать.
Ну, на самом деле, вопрос-то по соотношению, можно вот спорить по поводу того, насколько дороже, но ведь еда действительно похожих денег стоит, мягко говоря.
Могу сказать, что...
А зарплаты нет.
Нет, зарплаты тоже выросли.
Европейские зарплаты сильно выросли.
Вы посмотрите на европейские зарплаты, на что они тратят. Я просто знаю, что вот считайте по простым показателям.
То есть не только еду надо сравнивать.
По измеримым. Сколько остается на карман, так сказать? Могу сказать, что на российских туристов с удивлением смотрят те же немцы, потому что они тратят деньги гораздо интенсивнее, чем те же немцы. Они не понимают, откуда такие богатые люди приезжают. Вот. То есть после Эндрю, вычета кстати... всех расходов у них остается немного, на самом деле. Они очень экономят.
Эндрю, кстати, пишет, и это тоже правда, потому что в Европе тоже цены растут, надо признать это. В Брюсселе кружка пива теперь 10 евро стоит. Ну, чтобы мы понимали, что растут не только цены в Российской Федерации. В прошлом году, в марте, у нас был диспут, что нет отечественной оболочки для сосисок и колбасы. Думали, насколько это нужно. Потом еще, помните, Матвиенко удивлялась, что у нас гвоздей своих нет. Получается, что вы не в курсе, что у нас все плохо в экономике, господа?
Да я не по телеграм-каналам сужу, я смотрю то, что в реальности.
Не, ну гвоздей же нет, говорила Матвиенко.
Слушайте, зато раньше было много гвоздей, но не было много у другого. Главный уровень жизни был гораздо ниже.
А вот насколько это объективная история про уровень жизни?
слушайте, ну смотрите вокруг себя. Мы не замечаем многих вещей, которые происходят. Я вот сейчас, вот вчера просто, ну смотрю, вот люди явно идут с промпредприятия. Я просто приезжал, это промпредприятие. Раньше вот такую толпу, хорошо одетую, можно было видеть только выходящую из внешторга, например. Вот. То есть народ отдыхает, куча машин, хорошие квартиры. Первое, что стали делать после того, как получили возможность, стали ремонтировать свои квартиры, улучшать свой быт. Сейчас у нас все,
хуже, чем в Европе. Это Игорь Лавровский, Александр Аршавский. Про соотношение уровней жизни, что вы можете сказать? Это можно сравнивать? Можно говорить, что он вырос?
По отношению к чему?
По отношению к предыдущим годам, по отношению к соседям, в конце концов.
Ну, по отношению к соседям я не могу сказать.
Народ стал более лучше одеваться, напоминает фразу Григорий 859.
Понимаете, это тоже относительно.
Ну да.
Да, лучше одеваться по сравнению с 80-ми годами прошлого века, но, может быть, хуже одеваться по сравнению с прошлым годом. А нам кажется, то, что это великолепно. Да, меняется мода, сразу же...
То, что действительно... Но средний уровень все равно можно оценивать, как кажется.
Средний стал выше. Вот сравнивать с другими странами, ну, я могу сравнивать так, не с соседними странами, а чуть подальше. Конечно, уровень жизни в России ниже, средний. Угу. Средний уровень жизни в России ниже среднего уровня жизни в Европе. Конечно, это в Западной Европе. Может быть, по сравнению с балтийскими странами, с некоторыми странами Центральной, Восточной Европы, может быть, сопоставим
уровень вот жизни. Раз вы так говорите, откуда тогда вот эти разговоры о том, что теперь чуть ли не средняя заработная плата в России ниже, чем в Китае?
Ниже. Но опять...
Тогда как мы можем...
Пересчитываю...
А у этих-то еще выше, скажут вам, где-нибудь в Балтии? И тогда, получается, у нас совсем все плохо?
Нет, вот здесь как раз ценовые паритеты, и самое главное... структура жизни, потребления. Вот я часто задавал вопрос, когда читал лекции финансовым директорам, финансовые директора предприятий, не один год в бизнесе, я задавал им вопрос, кто из вас имеет лицевой счет в пенсионном фонде? Группа 20 человек, одна-две руки робко поднимается.
А разве не у каждого такой счет?
Нет, не государственный.
А, все-таки свой.
Свой. А в Европе это, извините меня, о пенсии надо думать за свой карман текущий.
7373948. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. У меня два момента. Вот смотрите, нам из телевизора эксперты всех мастей, да и по радио, что там, рассказывают про то, что, например, рассказывали, что... Давайте внесем налог, значит, на автомобили мы отменим, а внесем его в цену бензина. Ну, давайте, все прекрасно, внесли. Но налог-то не отменили.
А высокие темпы тут при чем, Лимузин?
Вот, я вообще в целом говорю. Понятно, что темпы, это все как бы связано. То есть вот информационное пространство, вот, то есть то информацию, которую я получаю из телевизора и из от радио...
В смысле, вы не верите просто, подождите, когда Набиуллина говорит высокие темпы, вы, что бы вы ни видели, вы думаете, не, раз она сказала высокие, значит низкие.
Ну, потому что расходятся слова-то с делом, потому что, помните, с
рынком... Ну, нет, тут помните? Я хотя бы понимаю, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот по мне ощущение, да, обстоятельства можно отметить. Во-первых, сам президент уже несколько недель назад сказал... что у них высокие темпы, как развитие именно военной промышленности, там 24/7, чтобы чуть ли не 10 раз увеличили выпуск снарядов и много раз там увеличение другой военной техники. Так что это секрет получения, что как будто бы к военной технике это не имеет отношения.
Да почему же не имеет? Но это не основное, говорите вы, а люди говорят, нет, конечно, вот это основное.
Конечно, сами посудите.
Значит, Александр Аршавский.
Выпуск военной техники. Это металлургия.
А, ну да.
Да, значит, спрос на продукцию металлургии. Это химия разного рода, спрос на продукцию химии. Скажем, одеть солдатов, спрос на швейную промышленность. Обуть это спрос на обувную промышленность. И вот так вот проходит волнами по экономике.
Юрий, вы задали очень хороший вопрос в самом начале.
Это Игорь Лавровский.
Значит, вопрос был такой. А может ли государство как-то повлиять, да, на темпы роста? Каким образом? Я могу сказать, что государство может повлиять в обе стороны. Может ускорить рост, а может обвалить экономику. Например, вот очень много всяких идей там по поводу, почему все грохнулось с такой страшной силой в конце 80-х, начале 90-х годов. И основная, значит, в популярном поле идеи – это предательство там кого-то.
Нет, ну там еще про санкции, про дешевую нефть говорят.
Да, но самой главной причиной была очень простая – это отмена госзаказа. А госзаказ в СССР составлял примерно, ну, не меньше трети всего национального продукта.
А сейчас?
Сейчас меньше. Вот, но штука в том, что когда вы уменьшаете спрос на треть, естественно, у вас экономика упадет. Что она и сделала. То есть государство своими руками зарубило экономику, перестав покупать продукцию.
Станислав, можно сколько угодно говорить халва, я каждый день хожу в магазин и вижу, как растут цены на все, что мне эти мифические проценты роста?
Так он покупает же.
Ну, вопрос.
А зарплата не растет, хотелось бы спросить.
Скорее всего, я надеюсь, что если человек пишет об этом, видимо, не растет. Ну, то есть, я смотрю, как все дорожает, а зарплата не растет. Еще один звонок. 2 минуты до окончания программы, минута до окончания голосования, которое сегодня чрезвычайно активное. Мы спрашиваем, заметили ли вы процесс роста экономики России? Особенно высокими темпами, о которых говорит глава Центробанка. Уже более 1500 человек проголосовали. Через полминуты будем подводить итоги. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. То, что экономика России сейчас растет, это факт, и Росстат это подтверждает, ваш гость один уже говорил. А у меня такой вопрос. Скажите, а можно сегодня говорить об устойчивой экономике России? Не получится так, что в Америке Байден со стула упадет, а у нас яйца подорожают?
Устойчивость российской экономики каждому секунд по 15 могу дать. Игорь Лавровский.
Ну, Байден, если упадет, то у всех будут какие-то проблемы, так что...
Ну, то есть, это не потому, что неустойчивый у нас
экономика. Это не потому, это просто хорошо. Большое влияние.
Игорь Лавровский, Александр Аршавский, 20 секунд.
Устойчиво. В первую очередь, потому что в России действительно рыночная экономика, в России действительно успешные бизнесмены, частные, не государственные, а частные. Если они смогли в условиях санкционного давления восстановить новые, сделать новые логистические цепочки, новые схемы оплаты, значит, экономика устойчивая.
Мы спросили аудиторию, заметен ли вам процесс роста экономики России высокими темпами. Варианты были «да», «заметен». Есть рост, но такие, ну, не то чтобы прям уж высокие темпы. Второй вариант, третий вариант, не знаю, как ответить. Четвертый вариант, нет никакого роста. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Нет никакого роста.
Александр Аршавский полагает, роста нет. Четвертый вариант.
Не гадаю, но не играю в лотереи, не гадаю.
Хорошо, это не лотерея. У нас призов нет. Главный, заметен ли процесс роста экономики высокими темпами? Самый популярный ответ – да, заметен. 67%. 15% не видят вообще никакого роста. 10% не знают, как ответить. 8% говорят, рост, конечно, есть, но темпы его как высокие. Это темпы преувеличены. Игорь Лавровский, Александр Аршавский, я благодарю вас.
Я рад, что мы в большинстве.
Ура. Спасибо.